Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера» рассказываем мы сейчас на волнах нашей радиостанции, как всегда, по понедельникам. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Константин Мацан. Со мной в студии сегодня мои дорогие коллеги Анна Леонтьева. Аня, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Ананьев.
Добрый вечер, друзья.
И с трепетной радостью нашего гостя приветствую протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы у нас впервые, батюшка, на светлых историях.
На светлых историях, да.
Вот, отлично, свежие голоса у нас.
А то не тёмные вокруг, да.
Ну, у нас вообще светлое радио, на светлые истории. По понедельникам в 6 вечера эфир буквально озаряется.
Ну, кстати, некоторые возмущаются по поводу того, что эфир у нас по понедельникам в 6 вечера озаряется. И часто мы слышим комментарии, ну, читаем комментарии в социальных сетях по поводу обилия смеха. Я не могу не прочитать комментарий по этому поводу. Тем, кому не нравится смех в программе «Светлые истории», рекомендую канал «Аскетика для мирян». У нас сейчас столько скорбей, а светлые истории — такое утешение. Их юмор, их улыбки, светлый Кирин смех дают радость и силы жить. Спасибо вам, дорогие наши ведущие и гости программы «Светлые истории». Храни вас Господь.
Слава Богу, дорогие друзья, и вы тоже пишите свои истории в комментариях под видео. Я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть в наших аккаунтах, в социальных сетях, во ВКонтакте, например, и оставлять комментарии. Мы читаем их внимательно, и постоянные слушатели и зрители «Светлых историй» знают, что действительно лучшие истории в Туне не пропадают. Мы их читаем, мы их озвучиваем, мы их собираем, и однажды обязательно сделаем программу целиком из истории наших слушателей. Ну, а сегодняшняя наша тема... Мы за столом собрались с чашками чая или воды, чтобы поговорить о том, что мы все так любим. О грехе. О том, как с ним бороться. О том, что грех – то, что разделяет нас с Богом. Мы как-то слово «грех» привыкли воспринимать чаще как такое морализаторское обличение. Вот грех, не надо этого делать. И оно так и есть, конечно, но если вдуматься в изначальный смысл слова «грех» греческий, «амартия», это промах, это попасть мимо цели. Поэтому я вот сегодня в программе, чтобы слишком сильно словом «грех» не пугать, хотя его придется произносить часто, буду говорить «нравственный промах». Вот мы сегодня будем говорить о нравственных промахах, которые... В чем их болезненность? А то, что с источником любви и света они нас разлучают. Вот так Господь светит, так Он нас любит, а мы берем и раз, себя отрубаем сами от Него, и плохо становится. И вот он, нравственный промах. Но Господь милостив. И бывают страшные промахи, но бывают и преодоления.
Не только промах в отношении Бога. Здесь же еще и наша обычная обыденная жизнь.
Безусловно.
И можно просто потерять самого себя в жизни, просто лишиться каких-то обычных радостей житейских. Вот. Потому что, когда мы говорим о том, что человек лишает себя Бога, для некоторых это... такая тема немножко высокая, недоступна. Они говорят, да мне хотя бы здесь прожить. Мне хотя бы вот здесь. Ты куда еще где-то там?
Вот я люблю, когда священники заземляют меня. Вот я воспарю излишне, а проходит священник, и просто... отрезвляет. Вот это правильно, продолжайте.
Мы же землекопы, мы же там, мы же копаем, а копаем, мы как бы осенизаторы такие, знаете, мы оттуда выкачиваем потом это, все это.
Образ осенизатора навсегда в моем сердце теперь.
Да-да-да. Вот, ну, потому что, на самом деле, и я хочу сказать, что это самое прекрасное, когда ты видишь на исповеди кающегося грешника, и когда он кается искренне, когда душа преображается, да, у меня, помню, как-то пришел один, ну, там, родственник моей супруги, он на исповедь, а ему было где-то уже за 60, и он выглядел еще старше. И я его исповедую, ну, я ни о чем в это время не думал, но он пришел, искренне во всем искренне каялся, его поисповедовал, задавая какие-то вопросы, все, ну, как обычно. И вы знаете, я испугался, когда он встал, он помолодел лет на 10-15, я аж испугался, он выпрямился, он стал ровным, он стал красивым, Я вот сейчас вспоминаю, у меня аж мурашки сейчас. Вот на глазах. Надо бы там ожидал бы, смотрел бы, знаете. Я уже потом прочитал, как старец Паисий говорит, перед тем, как пойдешь на исповедь, сфотографируйся. И сфотографируйся после исповеди. Да, видишь, после. Видишь разницу, да.
А вы же знаете, что глагол «простить» переводится на русский язык, вот как «выпрямить». Простить человека, значит, выпрямить.
Он встал, а еще я сидел в это время, когда он встал, он мне еще показался еще выше.
Ага.
Он такой прямо, он был такой, какой-то вот, знаете, вот прям старичок.
Тут надо понимать, что отец Константин человек не низкий сам по себе.
Да, вы знаете, и это было несколько раз. Не то, что это вот, ну, мало ли там, случайность какая-то. А было несколько раз. Но вот именно тогда, когда человек прямо искренне от души вот покаялся. И вот видишь, как Господь преображает, и ты свидетель этому, священник. И ты радуешься, что вот на самом деле, как вот сказано, что радуются ангелы на небе о едином грешнике кающемся. Так оно и есть. Оно вот тут несказанная радость. Те, которые думают, вот священник будто мне плохо думает, сейчас я всем грехи назову, как же потом я буду смотреть ему в глаза? Вы знаете, вот просто хочется расцеловать такого грешника. А вот когда не кается, вот был такой случай у меня в храме. Выхожу, ну, там у нас исповедальня такая отдельная, я выхожу, смотрю, прихожанка стоит. Я думаю, вот надо бы ее выгнать из храма. Мысль такая у меня, выгнать из храма. Думаю, ну нам, ну, какая-то дура в голову придет, думаю, там это, зашел, выхожу, опять. Вот прям желание выгнать ее из храма. Думаю, ладно, подожду. Она как раз тоже подошла на исповедь, пришла на исповедь, поисповедовалась. Все нормально, все хорошо. Ну, какая-то блажь у меня в голове, думаю, какое-то искушение. Вот, она ушла. Проходит неделя. Она приходит через неделю на исповедь тоже. Вот. А некоторые прихожане, у них такая уже, у нас такая сложилась традиция, исповедуются каждую неделю. Она приходит через неделю на исповедь. И она говорит, батюшка, вы знаете, говорит, я, говорит, согрешила тем, что в прошлый раз я вам не раскрыл один свой грех. Я его скрыла. И я называю свой грех-то, ну. И я только вспоминаю, какое у меня было желание выгнать ее из храма. То есть, противоположно, да, то есть, видно, ангел Божий или кто, я уж не знаю, вот... ревниво так отнесется к ее внутреннему состоянию, не раскаянности, сам Дух Святый, наверное, что не хотел вот тоже, чтобы она была в храме. И я это вспомнил уже потом, за ничто, думаю, ты знаешь, а у меня было такое желание тебя из храма выгнать. Ничего я подумал, себе. Что да. Подумал, что мне вот это вот моя такая блажь. Она, батюшка, вот. И когда она покаялась, тут наоборот, уже радость. И вот уже совсем другое желание оставить ее в храме и все остальное. Вот настолько живо бываешь, чувствуешь вот эти вот моменты, не, даже сам не понимая, как это происходит. Потому что, конечно же, сам Господь руководит нашей духовной жизнью.
А вот мы начали с того, и тема наша сегодня звучит как грех, как то, что отделяет от Бога, от ближних, от себя самого. А вот у вас есть истории, которые иллюстрировали бы вот это, ну, отделение? Вот.
Вы знаете, я понял на одном примере, на одного человека. Тут даже вопрос не только греха, а вопрос вообще отношения к жизни. Как, я часто привожу даже этот пример, иногда ему периодически высказываю этому человеку, вот. Ну, не то, что там как-то, но переживаю за него. Она как просто известна, там у нас история такая, не, в наших кругах немножко. Почему Господь вот одному, вот не всем дает одинаково. Вот мы же хотим всех сделать счастливыми, мы всех хотим сделать сразу светлыми, сразу всех хотим обогатить. А у Бог одним делает, одним дает одно, другим дает другое, каждому по-разному, да. И, конечно, как говорит Святой Николай Сербский, в этом неравенстве рождается любовь. В равенстве любви особо-то и не будет. Вот. Но была такая история, что пришел ко мне человек, да, он пришел к нам на приход, он был в тяжелом положении, ну, бомжевал, спал в подвале. Я говорю, слушай, он говорит, батюшка, помоги, все, вот погибаю. Я говорю, ну, мы всем приходом, нашими там, у нас есть служба милосердия, взяли за него, отмыли его, там, говорится, побрили, постригли, то есть сделали ему паспорт, все ему, то есть он, вернули ему, как говорится, человеческий вид. Стал жить у нас даже, там у нас есть небольшое место, где можно было жить. Потом я помог ему выучиться на водительские права, он получил водительские права. Я помог, я говорю, слушай, ну, ты же должен зарабатывать сам себе на хлеб, да, то есть я помог, чтобы он поступил там на курсы, закончил на курсы сварщика, получил там сразу там третий разряд, там дают первоначально, да. Ну, то есть начальный этап, вот, пожалуйста, вот тебе, вот есть чего стартовать, да, плюс ко всему, ну, окреп, мы его откормили, вот, то есть вот все, вот, в принципе, окружили его заботой, любовью, да. Он чуть стал смелее уже себя вести, там, у него смелее, то все, вот он как-то, да, он даже стал воцерковляться, вроде как, исповедоваться, там, причащаться, мы не нарадуемся, все идет хорошо, там, какое-то время проходит, там, год, может, проходит. Потом он стал уже недовольным, что у него тут как-то тут у него все не так, как нужно. Потом даже у нас освободилось место завхоза. Я говорю, вот давай завхоза, мы тебе будем кормить, вот тебе зарплата будет. То есть, пожалуйста. Вот первоначально там время даже прописали, договорился, нашли ему комнату в общежитии, он жил в общежитии, то есть от завода дали ему, то есть временная прописка у него была, все, то есть, ну, то есть, в принципе, вот из подвала, из, где он спал на трубах, да, он, в принципе, вышел какой-то социум, да. Конечно, в итоге, говорит, я все тут, я тут устал, мне тут все не так. Не то, что устал, даже то, что мне тут не нравится, тут там зарплата не нравится, еще что-то не нравится, неважно. В общем, как обычно это бывает во всех этих историях. Я сейчас уйду, сейчас я приеду скоро на крутой машине, я сейчас тут заработаю денег, я сейчас все, у вас тут особо ничего не разовешься. Я говорю, ну давай, давай, как бы, ну, как говорится, ждем. Ну, и что произошло? Ну, я думаю, что не нужно даже быть пророком, чтобы понять, что происходит с человеком, когда вот так, такая появляется самоуверенность, такая внутренняя... отторжение того, что тебе, ну, что тебе можно было сделать поступательно. Нужно все-таки идти правильным путем. А наверняка наслушался кого-то, как обычно, враг напевает, там будет лучше, там будет веселее, давай идем. И вот он уходит. Конечно, он сначала одно теряет, другое теряет, третье теряет. В общем, в конечном итоге сейчас он вернулся в то же самое состояние, которое мы его нашли. Вот недавно он опять приходил. Я его опять ему это все высказывал, что ж ты творишь, опять мы его отмыли, одели, а боль опять исчез. И вот, вот к тому, что вот насчет греха, да, что такое грех? То есть он даже лишает нас не просто Бога, да, а обычного человеческого счастья, обычного человеческого отношения, вот просто радости, да, когда ты, извиняюсь, там, ты нарушил брачный союз, и та любовь, тот рай, который Бог дал тебе, а я считаю, что, и это святые отцы об этом пишут, что семья – это рай на земле, да, которым вот Господь, он создал кусочек рая, и ты себя изгоняешь из этого рая, а куда? Ну, понятно, куда. И, соответственно, ты теряешь обычные человеческие радости. Я уж не говорю о чем-то, о благодати Божией, о Духе Святом. Ну, вот такой пример, вот, я не знаю, насколько он... Но я понял, что вот как бы вот Бог бы сейчас сошел бы с небес и ходил бы с каждым, вот, ну, так явно, да, и каждому давал бы то, что мы просим. Господи, дай мне вот тут денег, дай мне тут вот зарплаты, там, машину, автомобиль, а я буду жить хорошо. Нет, нет. Пока ты грех не возненавидишь, пока ты против греха не пойдешь, пока ты сам поступательно не будешь подниматься по жизни с простыми, как говорится, шажками, и основываясь на том, что тебе Богом дано, и твоими родителями, и твоим близким, то, что тебе дают, нет. А грех, он тебя просто, он тебя разорвет. Там не просто мимо цели, мне кажется, грех, это... Ну, это вообще, это как раз в какую-то, знаете, в бездну куда-то человек улетает, когда вот грех завладевает душой человека, и он теряет само себя, и становится, ну, даже опять же повторюсь, возвращаясь к первой истории, он становится мрачным, он становится старым, он стареет, он теряет не только там душевное, телесное здоровье, все теряет. Грех как дырка в душе.
Светлые истории.
Это светлая история, тем не менее, на радиостанции «Вера» мы сегодня, как всегда...
покаяние.
Вот, по понедельникам рассказываем светлые истории. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я Константин Мацан. Мы продолжаем делиться светлыми историями. Аня, ты так... активно и эмпатически слушала отца Константина, что явно, явно тебе есть что рассказать.
Ну, во-первых, я эмпатически слушала, я сразу вспомнила, как я, когда мы ходили в храм в Живоначальной Троице в Останкино, в 90-е, там, с 94-го, 5-го годов, и потом был долгий-долгий перерыв, и мы приехали снова в этот храм, и часть, конечно, бабушек уже я там не увидела, но там было очень много прихожан, которых я очень хорошо знала, они много лет с нами причащались и исповедовались, ходили на службы, и я была так поражена, вот то, что отец Константин рассказывает, это действительная правда. У меня было ощущение, что эти люди все эти 20 лет лежали в барокамере или там в какой-то морозильной камере, потому что они совсем не постарели. То есть я увидела практически те же самые лица, я вам честное слово говорю. Ну, у кого-то седых волос там прибавилось, да, у кого-то таких морщинок у глаз. Но мне это было так удивительно.
То есть, другими словами, Анечка, ты хочешь сказать, что если человек с годами дурнеет, то он некачественный христианин? Я сейчас себя имею в виду, потому что у меня огромные вопросы к тому, как я деградирую в физическом отношении с годами.
Нет, Саша, это уже... Я не беру на себя таких смелостей. Я говорю, что действительно на физическом уровне видно, как вот люди церковные, даже бабушки.
Интересная такая красота, знаете, это, она вот как-то она изнутри это преображает даже наши, как говорите, физические... Может, какие-то изменения не в лучшую сторону, а когда мы с возрастом у нас.
У радио «Вера» должен быть свой мерч. В частности, футболки с надписью «Зато я красив изнутри».
И носить такие футболки нужно шиворот на выворот.
Не, на самом деле, вот иногда даже бывает самому тяжко смотреть на себя в зеркало, да, а когда душа вот все-таки ты вот как-то с Богом встретишься где-то в какой-то момент покаяния своего, и ты понимаешь, насколько даже глаза и сам в лице ты меняешься, как-то не так уж страшно смотреть. Поэтому иногда почаще нужно смотреть в зеркало не ради того, чтобы там только навести какой-то марафет, но еще и посмотреть внутрь своего...
Себе в глаза.
Даже не в зеркало, видеозапись. Прости, Кость, перебью. Видеозапись. Помните, как Евгений Гришковец говорил про записи со свадьбы, сделанные на любительскую видеокамеру? Ты потом смотришь вот эту вот видеозапись и думаешь, господи, кто этот человек? Кто ему сказал, что вот так рукой делать это красиво? Но самое неприятное — это его голос.
Сказали радиоведущие. Вообще святые красивы. Вот святость, она красива, она внутренне красива. И внешне тоже красиво.
Ну, просто да, когда человек работает, история... работает над собой, да, вот все равно мы как-то так или иначе, как с помощью наших батюшек, спасибо вам, работаем над собой, над своей совестью, над очищением ее, то это все равно вот какая-то тренировочка такая, и она не может не отразиться на внешнем облике человека.
А можно я наблюдение с вами скажу?
Можно, конечно.
В юности, когда я поступал в семинарию, первый год я там работал абитуриентом, это, ну, так работа абитуриента, то есть разнорабочим, это абитуриенты, мы там целый год жили, а потом уже поступали. В 95-96 год у меня там был при семинаре, так нес разное послушание, и одно из моих послушаний было это сидеть на вахте. А первое мое образование, я был военным, вот, я окончил его, да, и вот я так все-таки, ну, своя специфика была. И я, когда сидел на вахте, я, а там семинаристы ходят, ну, из Регенска, это Регенши мы их называли, да, вот, иконописная школа. И я сижу вот, и не могу понять, что меня так как-то меня вот озадачивает, когда особенно вот идут регенши, да, вот девушки. Они все это одинаково одеты, платки особо завязаны, как-то все. Но я смотрю с точки зрения того, чтобы не прошел чужой человек. Но я не могу понять, что такое. А потом я понял. все девушки не накрашены, все девушки с открытыми лицами, да, такими вот своими, и они вот просто красиво лицом, без всякого, как говорится, вот влево-право. И я привык до этого, живя в миру, постоянно вижу наоборот, да, когда люди пытаются себя еще больше украсить. Я не к тому говорю, что на самом деле понятно, что есть жизненные такие наши необходимости, когда человеку приходится следить за своим внешним видом и украшать свое лицо даже на работе, еще где-нибудь. Но здесь меня поразило. Я никогда, можно сказать, до этого, может, не замечал и не видел. Наверное, уже не привык уже видеть лица женских девушек не накрашенными, а тут они были все не накрашены.
У меня похожие ощущения были вообще, когда, ну, либо живьем, либо в каких-то фильмах документальных видишь лица монахинь.
Да,
особенно
да,
вот
да.
Монахи,
молодых,
я тоже про них подумала.
Причем закрыто все лицо, то есть там ни волос, ничего не видно. Вот лоб, глаза, подбородок, щеки. Ну, такая красота в глазах. Это такая духовная красота, которая струится из этого взгляда.
Так вот это вот и беда, что бывает так, что беда в чем? Вот если мы говорим в сторону греха. Мне кажется, митрополит Иосиф Алматинский рассказывал эту историю, когда один сын купца еще до революции влюбился в монахиню, в инокиню там, да, и все, вот он, и она, бедная, попала вот в это искушение, а они помогали монастырю, там еще как-то. В конечном итоге они решили, вот, она решила покинуть монастырь, инокиня, мне кажется, еще даже монахини еще не было. Вот, и они договорились с ней встретиться на причале, он там на пароходе, а отец его владел пароходами, вот, а он на пароходе туда подойдет и выйдет, и, ну, они там вместе, она уже будет в светской одежде, вот она встретит, вот. И когда это все произошло, он вышел, он говорит, а такая ты мне не нравишься.
О, Боже.
То есть, как бы, и все. То есть, вот это вот, вот она сняла с себя облик монашеский, то есть она уже мысленно, грубо говоря, впала в искушение и грех, который исказил ее внешний вид, и она уже ему не нравилась. То есть он влюбился в ту ангельскую чистоту, и он не мог от нее отвязаться, а тут все. И они так он от нее отказался. И она обратно вернулась, и игуменья, ну, понятно, там, с покаянием приняла ее.
Аня, мы так да, твою историю еще никак не доберемся до нее. Ввиду такой животрепещущей темы, а то это нормально.
Да, это нормально, потому что я тоже очень озадачилась вот самой темой, да, как грех и грешник, там, как грех отдаляет нас от Бога, потому что, как обычно, вот эта вот ситуация, про себя рассказывать неудобно, про других рассказывать осуждаешь. И я хотела немножко ее повернуть, рассказать про... Знаете, мы все в нашем замечательном мегаполисе знаем персонажей, вот о которых батюшка начал рассказывать, бомжей, как мои дети их в детстве называли, фалетовых, потому что они такие, ну, синенькие, а дутловатенькие. Вот, и мы видим этих людей как бы по ту сторону жизни, и мы... Ну, как бы мысленно, наверное, все-таки отделяем себя от этих людей. И я вот, знаете, помню, что я в юности подумала, что я на самом деле не могу провести такой жирной черты между вот этими вот уже практически асоциальными людьми и собой. Почему? Потому что, хорошо, я люблю... Простите меня, все батюшки, которые были у меня на программе и говорили, что ноль промилле – это совершенно естественное состояние человека, но я люблю выпить хорошего вина в хорошей компании, на празднике, и получается, что меня от этих людей, в принципе, отделяет только качество напитков и их количество. Ну вот, и...
Сейчас все потупили взор, потому что узнали себя.
И знаете, у меня были такие эпизоды, которые меня тронули, о которых я хочу рассказать. Мы ехали с сыном по Москве и решили зарулить куда-то, купить немножко фастфуда. Вот, и пока сын, значит, покупал еду, к моей машине подошел мужчина, я открыла окошко, он попросил у меня денег, на что я сказала ему: «Уважаемый, впрок ли пойдут вам мои деньги?» Вот. И он рассказал мне свою историю, как он приехал в Москву из деревни. Ну, как всегда, искать работу. Вот. Ну, родня дала ему, как это водится, как по классике, телефон дальнего родственника, который все были уверены, будет счастлив в первое время приютить его у себя, потому что человек же не сразу найдет работу. Вот. Дальний родственник выслушал просьбу, положил трубку и, в общем-то, больше не звучал в телефоне. Вот. И дяденька, ну, деревенские, они же такие не гордые, думают, ну, переночую, погода теплая, переночую в парке, значит, нашел скамеечку, денежки были, купил там хлеб, сыр. Ну, начал, значит, их употреблять как. Подошла компания очень доброжелательно настроенных молодых людей и говорит: брат, давай вместе, ты рассказал им тут же, что он приехал в Москву, вот, котомочки у него, документы там. Говорит, давай вместе выпьем. Говорит, ну почему же не выпить рюмочку с хорошими людьми, я думал, наркерой. И после первой же рюмочки он заснул каким-то мертвецким совершенно сном. Ну, дальше все. Ну, вы понимаете, да, он проснулся без всего.
Мы здесь сделаем паузу и подвесим интригу, как в хорошем детективе. Я просто напомню, что мы сегодня рассказываем светлые истории на волнах радио «Вера», как всегда в это время по понедельникам. Мы – это наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, Московской области, и ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Встретимся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы рассказывать в этом часе на волнах нашей радиостанции. У нас сегодня гость протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области. Также в студии Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я Константин Мацан. И мы вот буквально замерли в ожидании продолжения Аниной истории.
На самом интересном месте, где он проснулся без всего.
Да, проснулся без всего. И, собственно, вот я застала его, это было довольно давно. У нас, мне кажется, сейчас лучше развиты службы по вот помощи таким людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Но вот на тот момент, как я его встретила, он подошел к дверке моей машины, он просто вот пытался наладить как-то свою жизнь и, в общем-то, бомжевал. Сын вернулся из кафе с кульком еды и надменно спросил меня: «Мам, ты всегда общаешься вот с бомжами на улице?» Ну, я сказала ему: «Сынок, ну, хороший человек попал в плохие обстоятельства». Вот, следующий эпизод, значит, там, где я закупала еду для своей большой семьи, около магазина окормлялись два вот таких муж и жена, такие они были фиолетовые, но они были веселые. Вот, и они издалека видели мою машину, потому что у меня были очень большие сумки, и они, значит, перегружали эти сумки мне в машину, за что получали какую-то денежку, и обязательно происходил такой, как англичане говорят, small talk, да, такой вот, ну, обмен такими вот фразами, там, как тормоза работают, ничего, разгончивая ли машина, хорошо ли гидроусилитель руля работает, ничего, говорю, работает. И, знаете, ну, и мы такие расходились, вполне довольны друг другом, и это, знаете, вот как бы, как это сказать, это было поверх их и моего, ну, как бы неравенство, да? То есть это был просто, ну, мы поговорили и разошлись вполне такие достойные. И дальше хочу еще рассказать, значит, вот тему бомжей просто почему-то мне сегодня как-то батюшку начал и решил ее продолжить. Значит, у нас переезд был в нашем благословенном Переделкино, где мы раньше очень долго стояли на машине, пока закрывался шлагбаум, и нам нужно было попасть на ту сторону железной дороги, мы могли пристать там 30, 40, 50 минут в такой вот инсталляции молчаливой и ожидая, значит, своей очереди. Около нашей станции окормлялся тоже такой дедушка, дяденька. Он жил на станции на скамеечке, что-то он там выпивал, что-то он там кушал, и в рабочее время выходил, значит, к нам, к стоящим там водителям, и получал какое-то подаяние. Вот, и вот я, значит, сижу, такой хороший день, я одела красивую, выпросила мужа дубленку, и такая чувствую себя королевой, и смотрю, идет ко мне вот этот человек, я даже с трудом могу определить, ну, его половую принадлежность, он такой потюрханный уже жизнью, и он идет ко мне, и я думаю, ну, хорошо, я сейчас дам ему, и он выпьет, это нехорошо. Потом думаю, ну хорошо, он не выпьет, и, например, у него будет похмелье, и он умрет на этой лавочке, это будет плохо. И вообще, может быть, вот кто-то ему даст, он на это выпьет, а на то, что я ему дам, он купит себе хлеба и колбасы. Вот. И я, значит, выскребаю из своей сумочки какую-то денежку, там у меня очень мало, вот он доходит до моего окна. И я говорю, здравствуй, брат, у меня сегодня очень мало денег, вот на те вот то, что есть, на что... Человек, явно обнаруживая свою мужскую принадлежность, смотрит на меня и говорит, зато какая красивая. И я так, знаете, меня так поразило, вот он из своей какой-то для меня темной, какой-то тяжелой, холодной, как склизкой жизни, он делает мне комплимент и как бы видит мою красоту. И к чему это все немножко перевернуло тему, да, с ног на голову, как всегда. Но я просто хочу сказать, что вот эта греховность человеческая, я не знаю, насколько Господь видит вот этого человека там более темным, чем я себе представляю, или чем я являюсь. Вот как-то так у батюшки тоже хотел спросить вот про это,
ну, вы знаете, прокомментировать. Здесь вообще сложно сказать, наверное, на самом деле. Как, вот если сказать, что, если мы скажем, ну да, вот эти люди, они более чистые, более светлые бывают, и это будет правда, чем люди, которые обычно живут жизнью. Тогда все скажут, так, тогда все раздаем, идем в бомжи, вот. Если мы скажем, что они все грешники и вообще и они сами заслужат такого образа жизни, то мы заслужим иногда этого больше, чем они. Потому что нас на Руси нельзя говорить, от тюрьмы от суммы не зарекайся. Здесь, наверное, ей бывает так, что человек, вот, попавший в определенные обстоятельства жизни, он проходит через свое искушение, через свои какие-то падения и взлеты. И если он обретает в этом все-таки себя самого как образ Божий, и если он еще обретает самого Бога, то это не мешает ему спастись, даже какой бы он грешник не был. Даже если он и впал в какие-то тяжкие грехи. И мы знаем этих историй, когда люди... И мне приходилось слышать такие исповеди, которые тяжелые, весьма тяжелые. Я думаю, любой священник об этом скажет. И ты понимаешь, что для Бога нет такого, ну, так сказать, греха, который бы он не очистил своей кровью, своим страданием. Он пришел как раз и спасти нас всех. И тот же разбойник благоразумный, который висел на кресте, понятно, что он был разбойник, реально убивал и грабил. И вот недавно тоже мне рассказывал один врач, да, как он беседовал с таким же вот именно человеком, как он осознал многое и к многому пришел. Поэтому, слава Богу, что иногда эти люди бывают открывают нам тоже, вот, открывают нам нашу иногда душу, что мы вроде закрыты чем-то, да, а забываем, что на самом деле главное вот это внутрь. Но я говорю, что вот все равно, сколько не давай...
Да-да, у вас противоположная вот, да, история.
Вот, там как в песок бывает, вот и все.
Александр, хранивший до сих пор почтенное молчание.
А меня все время упрекают в комментариях. Что вы перебиваете батюшку? Не встревайте в разговор, будьте, ведите себя прилично.
Саша, не сдерживайся.
Пообещай мне, пожалуйста, что я не съем твое время, потому что мне еще и не простят, если я не дам тебе твою историю рассказать. А мне есть что рассказать, потому что Баба-Яга против сегодня. Уж простите меня, дорогой отец Константин. Не считаю я, что грех отрывает нас от Бога. Что грех отдаляет нас от Бога. Как мне кажется, вот по моему скудному опыту христианской жизни, грех, наоборот, приводит нас к Богу. Я сразу представляю себе вот темный коридор с трубами под потолком, на стенах, у тебя завязаны глаза и еще и руки за спиной связаны. И тебе надо выйти из этого коридора. Иначе, как стукаясь головой о трубы, иногда очень больно, не выйдешь. И грех — это каждый раз, когда ты башкой о эти трубы ударяешься, и так, ой, как больно! Ну, ты теперь знаешь, что здесь труба, и тебе надо вот прямо. А потом, ой, как вот, не стукаясь, не выйдешь. Не так давно разговаривал с протоиереем Александром Гавриловым, и не собирался это рассказывать, но вот вспомнил и подумал, что это очень правильно. Страшная штука. А нам написала наша зрительница с вопросом, папа пьет по-черному, пьет до того, что он там избивает и засыпает в собственных испражнениях в коридоре. Что делать? Как ему помочь? Да, и отец Александр сказал жуткую штуку. Говорит, единственное, как вы можете ему помочь, единственное, что может заставить его захотеть излечиться и начать путь к спасению, это больно удариться о дно, о самое дно. Перестаньте ему помогать, перестаньте покупать ему продукты, перестаньте за ним мыть, перестаньте стирать его облеванную одежду, перестаньте его спасать сами. Вы не спаситель. Вы пытаетесь быть спасателем, но каждый раз, когда вы ему помогаете, моете, готовите, гладите по голове утром и приносите ему рассольчик в стакане, вы его убиваете. На что она спросила: «Отче, а мне страшно, что он умрет?» На что отец Александр сказал: в 80% случаев умирают. 20%, ударившись о дно, поднимаются. Другого способа найти спасение, иначе как не ударившись о дно, не придумано. Именно поэтому Господу настолько греет душу покаявшийся грешник, гораздо больше, чем там 100 этих праведников.
Ну, знаете, здесь, наверное, немножко я бы уточнил бы. Все-таки дело не в грехе, как в самом таковом. Вот. Беда-то в чем? Беда в том, что не все осознают себя грешными. Святые люди, они осознавали себя весьма грешными, хотя грехов не совершали. То есть у меня тоже есть такой случай, но, слава богу, закончится положительно. Там одного нашего священника, который служил мне на подворье, у него был сосед. На него нападали бесы. Он пил, на него нападали бесы, он орал жутко. Я ему: слушай, ну давай как-нибудь его приведи в храм на исповедь, как-нибудь поговори с ним. Он тогда еще не был священником. Он орал, там так они его терзали, прям как на его, вот не являюсь. Когда он его все-таки привел в храм, когда он зашел в храм, я более благовейного человека в храме еще не видел. Он целовал подсвечники, вот эти вот места, где свечечки ставят. Он так крестился, он так трепетал, он так вот так благодарил, он так был благодарен, он исповедовался. Я вот прошло уже, наверное, может, лет 20. Я всегда, когда поминаю усопших, всегда поминаю раба Божия Николая. Вот его звали Николая. То есть, и он, вот, я его забыть даже не могу, вот, и поминаю вот и все эти годы. Да, он пил вообще с детства, потому что мать его, она, видно, работала, нет, она на алкоголь вот так подсадила, чтобы он спал, не мешал. И вот, и он, в конечном итоге, вот он вырос, там с женой пил, всю жизнь пил. Напился, как говорится, до того, что видел бесов. И, конечно, в итоге вот такая история. Но мне кажется, дело вопрос не в самом грехе как таковом, а все-таки, наверное,
То есть специально грешить не надо, чтобы Бога найти.
Да.
До дна не надо, не всем надо.
Я думаю, что, знаете, вот вы правильно сказали, вот когда ты, ну вот, увидишь себя, что ты грешна, да, вот вы рассказываете всю историю, я так понимаю, что мы забываем, что мы такие же, да, вот.
Ну, просто вино получишь, пьем.
Да, да, мы просто, может, получше и поменьше, вот, а факт остается фактом.
Светлые истории.
Мы сегодня рассказываем светлые истории. Мы — это протоиерей Константин Харитонов, наш гость, настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Саш, мы как-то так увильнули от твоего повествования, потому что ты животрепещущую тему затронул.
Да, да, да.
Мы не смогли тоже не поговорить об этом.
Ну да, меня просто не отпускает ощущение, что понимание того, как ты любишь маму и папу, оно тем острее, чем ты крепче заблудился в магазине «Метро». Вот ты заблудился 5-летним ребенком, потерял их, тебе становится страшно, и ты понимаешь, как ты их любишь, и как тебе надо их найти. Вот с Богом так же. Вот с Богом так же, как мне кажется. Вот ты как-то вот понял, что ты накосячил, понял, что ты потерялся. И тебе так хочется к Богу. Я получается, поэтому, что грех тебя к нему как бы притягивает.
Иногда прихожан, говорю, вот сюда нужно, вот, и говорит, вот я же грешный. Я говорю, слава Богу. Грешный, и слава Богу.
В общем, моя короткая история, Кость, я тебе обещаю не отнимать у тебя шанса рассказать свою.
Нам на все хватит времени.
Да. Вот, в качестве эпиграфа. Картинка, которую я сфотографировал не так давно. Значит, здесь нарисован безумный Чебурашка и крокодил Гена, перевернутый вверх ногами. Это эпиграф. А теперь, собственно, сама история. У нас с женой сейчас, ну, порядка 12 проектов, которые мы ведем одновременно. Это безумие, это какой-то режим цейтнота, это реально работа там до 5, до полшестого утра, потому что тебе надо срочно сдать то, что ты не сдал раньше, а ты не сдал раньше, потому что тебе надо было сдать 2 других проекта. И это наш выбор. Нам очень хотелось так жить, и мы сейчас так живем. Мы понимаем, что это, ну, то, к чему мы стремимся, и мы хотим, чтобы это было больше, качественнее, чтобы контент был качественнее, хочется чему-то еще научиться. И вот ты работаешь, 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 и ты в таком упоении находишься от этого режима, от этих результатов, от этих задач, которые перед тобой становятся, что ты в какой-то момент упускаешь из виду, что вот хорошее дело превращается в грех. Такая форма уныния, что ты в этой круговерти, ну, на самом деле, теряешь главное. Ты теряешь Бога. И не так давно я оказался вот в режиме этой круговерти. В храме у дорогого отца Павла Великанова. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. И тоже там свет выставим, давай быстро запишем. Значит, у нас срочно, вот, да, там такси, все, выставили свет. Отец Павел, да, вам сюда, значит, быстро записываемся, все. Значит, мотор, все, звук отсняли, все. И пока оператор собирает, я говорю, слушай, ты это, тогда собирай, я не нужен тебе, я пойду в храм зайду. Мы вот в здании при храме. И я иду к храму, и меня вдруг накрывает понимание того, что я, ну, больше 2 недель не исповедовался и не причащался. Более того, у меня даже как-то вот эти воскресные дни пролетали мимо, и я даже не испытывал каких-то вопросов к себе, а почему? Но я работал до 6, и воскресенье в моем отношении, оно ничем не отличается от четверга. Я захожу в абсолютно пустой храм, дело к вечеру, там за свечным ящиком кто-то. Вот, и я подхожу к иконам, помолился, приложился к иконам, постоял. Потом взял сумку, которую оставил у входа. Выхожу, я очень хорошо помню этот момент. Я выхожу, перекрестился возле храма, разворачиваю, думаю, что ж мы за люди такие, Господи. И взгляд падает на асфальт. И на асфальте, прямо перед храмом, картинка. Безумный Чебурашка и крокодил Гена, перевернутый вверх ногами. Такой безумный и курит. А вы знаете Аллу Сергеевну, отец Константин знает, она себя очень часто называет Чебурашкой непутевой. Ну и история про «я крокодила пред тобою» — это тоже, в общем, наше. И я понимаю, что так убедительно Господь еще мне в лицо не улыбался. Он говорит, Ты спрашиваешь, кто вы такие? Да вот вы какие! Сумасшедший чебурашка и крокодил, у которого все вверх ногами. И буквально через несколько дней мы в воскресенье попадаем к отцу Павлу Островскому. У нас съемки были в 12. Мы говорим, погодите, это воскресенье? А литургия во сколько? 8? И все, мы попадаем на праздник, на праздничную литургию к отцу Павлу Островскому, туда, в Нахабино, прекрасный храм, и после литургии, после записи, отец Павел еще нас берет за руку, говорит, я сейчас вам покажу то, что никому не показывал, и он показывает мощи святых. Он просил об этом не рассказывать, но, в общем, он показывает нам то, чего не показывал никому. И это тоже было, знаете, как Господь по голове погладил. Костя.
Я очень хорошо понимаю то, о чем ты говоришь, потому что вообще осуеченность делами, она очень неприятна, когда ее осознаешь. И вдвойне неприятно осознавать, что ты осуетился, работая, в общем-то, над православными проектами. То есть ты вроде как про веру, про церковь, про главное, но даже тут ты сумел это превратить в формальность, а это еще хуже. Потому что о самом главном говорить формально — это профанировать самое главное. Но, вы знаете, моя история, она как-то очень хорошо ложится в тему сегодняшнюю. Мне так радостно, что все совпало. Она со мной не так давно произошла. Мне трудновато будет ее рассказывать, потому что, как Аня совершенно справедливо заметила, тема такая, что, рассказывая о чьем-то нравственном промахе, ты так или иначе, не можешь как бы не встать в позицию осуждающего. Но я надеюсь, что вы меня простите, и дослушав историю до конца, поймете, что там есть метаноя в конце. Я нарушил правила дорожного движения. Честно, да, вот это надо признать. Слава богу, это не было там лихачество на трассе по каким-то причинам. Просто я не заметил. Ехал по спальному району, скорость 20 км в час, небольшая аллейка. Я думал, что оба ряда поворачивают на разворот, а там только один ряд. А другой ряд — это уже встречка была. Я так из правого ряда не заметил вот это мое нарушение, на знаки не посмотрел, как бы выехал на встречку. Тут же понял свою ошибку, перестроился. Я дальше тут же, конечно, меня останавливают. В этом же месте вот стоят сотрудники госавтоинспекции. И берут мне документы, приглашают в машину. Такой дальше стандартный разговор. Ну что ж вы, Константин Михайлович, что же вы нарушаете? И каждый раз несколько тушуюсь над этим вопросом, как будто я специально это сделал. Вот. Начинают как бы составлять там протокол и все. Понимаете, я же не специально, я вот не заметил, как только понял, да, что... Говорит, в законе, к сожалению, нету специально, не специально. Вам придется приехать на суд, это выезд на встречную полосу, это рассматривает мировой судья, либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на, 4,5 месяца, по-моему. Я говорю, давайте, хорошо. И достает листок сотрудник и начинает рисовать схему. И дальше звучит вопрос, которого я давно уже не слышал. Что делать-то будем? Вот тут я прошу прощения, тут начинается нравственный промах человека, которым я говорю, я тоже виноват, не то что тоже, я виноват, с меня это началось, но... И человек мне говорит, что делать-то будем? Я говорю, я готов штраф заплатить вот по закону как надо. Какой штраф? Нам же нужно с вами, чтобы мы с вами не встречались вот сейчас. И протокол, значит, рисует схему. Нам же нужно, чтобы этого всего не было. Я говорю, закон, я приеду там на суд, ладно. Вы понимаете, суд редко штраф назначает за такое правонарушение. Как правило, это только если человек там инвалид, или ему нужно по каким-то обстоятельствам водить машину. Как правило, это лишение. Вам что, права не нужны? Я говорю, что делать? И я сижу и молюсь внутренне. Я понял, что для меня не вариант давать взятку. Мы так много говорим о искоренении коррупции в стране, и себя нужно начинать в таких вещах, поэтому этого пути для меня нет. И я сижу и... А еще он спрашивает, как обычно они когда заполняют, начинается такой small talk тоже. Где вы работаете, Константин Михайлович? Я говорю, на Радио Вера. Да. И так нарушаете. Неожиданно, да. Вот. Я сейчас, я, может быть, несколько
сейчас... А еще ведете светлые истории?
Да-да-да, я, наверное, сейчас...
А потом этими же руками в эфире.
Я сейчас зря, наверное, так вот утрированно манеру. Манера была не такая, там был очень уважительный разговор. Человек с мной говорил очень корректно. Это я сейчас, может быть, излишне актерствую, но вот эмоции у меня тогда такие были, что мне казалось, что у меня вот как бы... Меня как бы на прочность проверяют. И я говорю, господи, ну вот что мне сейчас? Вот я взятку давать не буду, я виноват, я готов все это понести наказание. Конечно, прав лишаться очень сейчас не кстати, но вот ты мне скажи, что говорить, что делать, молчать, не молчать. Ну, пошли мне слова. И он говорит, да, на радио «Вера», слушайте, ну, как неожиданно. Ну, что делать с вами будем? Я говорю, вы знаете, и тут... Мне вспоминается история из книги «Не святые святые». И я ее пересказываю. Говорю, знаете, был такой случай. Едет священник или епископ на машине, его останавливает сотрудник дорожной полиции, говорит, ну вы нарушаете. И священник говорит, ну что ж, ну нарушил, давайте, штрафуйте. Наше дело миловать, ваше наказывать. И сотрудник дорожной полиции ему очень строго отвечает. «Милуете не вы, а Господь. Наказываем не мы, а закон». Я это рассказываю своему собеседнику, и с ним что-то происходит. Он вдруг меняется в лице, он приосанивается, смотрит на меня вдруг очень внимательно, как будто я сказал что-то важное и существенное, и он перестает заполнять протокол, дает мне мои права и документы, говорит, езжайте и больше не нарушайте закон. И он меня отпускает. И вот это, в принципе, конец истории. Я вроде бы рассказывал только что про то, как сам, будучи виноват, само собой, встретил человека, который вот тоже на моих глазах пытался меня как-то вот, что называется, проявить ко мне нравственный промах. Я не знаю, что подействовало. Мне кажется, что, конечно, это вот... То есть для меня эта история про встречу человека с как бы с церковным преданием, с церковью. Вот даже эта история из «Не святых святых» — это же не мой голос, это же не я. Конечно, я думаю, что здесь есть момент такой, что «От вы на радио «Вера» работаете? Ну-ка посмотрим, как вы сейчас будете. Вы будете тут сейчас, как уж на сковородке, значит, свои принципы предавать ради прав, или вы будете стойко стоять в своем, значит, в своем мировоззрении?» Но я думаю, что это не главное, хотя, может быть, он меня и проверял. Но человек в этой истории про этого... полицейского, который сказал, наказываем не мы, а закон, вдруг, видимо, себя проассоциировал с этим человеком из этой истории. Вдруг, видимо, он услышал как бы от меня, но не от меня, а от церкви, от этой истории, от этого предания, что к нему, к людям его профессии относятся не как вот к ментам, угу. а к служителям закона.
Он почувствовал люди, достоинство
да,
свое.
Да, он себя соотнес с этим героем истории и увидел в нем человека, который служит высшему, чем он сам. И значит, он такой же сам, он служитель высшего. И вот для меня, собственно говоря, история, мы сегодня говорим про грех, вот человек, который, я сейчас скажу прямо, надеюсь, вы поймете мою мысль, человек, который только что вот был, склонялся к греху, через полминуты проявляет милосердие. Ведь он мог меня не отпускать, он мог просто по закону все выписать, да, и там лишился бы я прав. У него была эта власть. Но вот человек, который только что вел себя, может быть, не очень подобающе, что-то во встрече с церковным преданием его меняет моментально настолько, что он между справедливостью и милостью абсолютно по-христиански выбирает милость. Это вот про то, как грех и преодоление греха в жизни иногда вот так вот отделяет друг от друга их буквально 30 секунд. Спасибо огромное, дорогие друзья, за нашу сегодняшнюю программу, за нашу сегодняшнюю светлую историю. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, сегодня рассказывал с нами вместе светлые истории. И мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я Константин Мацан, мы обязательно продолжим делиться самым радостным, светлым и сокровенным через неделю на Радио Вера. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо. Светлые истории.